Глава 16.
«Снова всплеск!» — буркнул я, сонно приоткрыв правый глаз. «Ты тоже его почувствовал?»
«Хрн!»
— утвердительно ответил обжора и лениво потянулся всем телом, выпуская когти. На широком плоском камне, на котором лежал Харн, добавилось еще несколько глубоких царапин. Пещера, в которой мы остановились на ночлег, была относительно широкая и теплая. Плюс здесь была вода, небольшое озерцо в центре пещеры. Я тяжело вздохнул. После боя с хауситами прошло 5 суток, а наши блуждания по лабиринту все еще продолжались. Портал мы так и не нашли, и это несмотря на ускоренный темп с 4-часовыми перерывами на сон и еду. Повернув голову, я уже привычно взглянул на Боровика. Без изменений. Тот все 5 суток находился в беспамятстве. Более того, все его тело покрылось гибким, но довольно крепким слоем темно-зеленой коры. Сердце леса защищало своего хранителя, пока с его организмом что-то происходило. Периодически я активировал благодать леса, на что немедленно с благодарностью отзывалось растущее зерно. Теперь понимаю, почему великая система не разрешила отдать Боровику сразу все семена. Они бы его просто доконали. Покойный Добис говорил, что лабиринт страха, а именно так называемая явь, находится в нашем мире. Правда, в каком именно его уголке, он не знал. Справедливости ради нужно заметить, что об этом вообще никто не знал. Даже магистр. Хотя, опять же, это со слов предателя гоблина. Как оно было на самом деле, я мог только догадываться. Течение времени в яви и обычном мире совпадали до секунды, да и местные обитатели здорово напоминали некоторых представителей фауны подземелий, в которых мне довелось побывать. Мы уже видели тварей, чем-то похожих на хладунов, крысюков и випер, только с более высокими уровнями. Так что амулет Гуннара, увы, здесь был бесполезен. Однако во снах лабиринта амулет функционировал отлично, что не могло не удивлять. Еще Боровик и Добис говорили, что режимы для вошедших не пересекаются, но могут быть активными одновременно. Другими словами, если ты попал в сон, переход в явь, пока ты находишься внутри, невозможен.
«Как думаешь, Добис вел нас к порталу?» — спросил я у дремавшего обжора. Тот даже ухом не повел, привык уже к моим монологам.
«Конечно нет. Он просто пытался сбить тебя с толку, представляя, как он бесился, когда ты заранее распознавал очередную засаду. Любопытно, зачем его убили?» Живот Харна мерно вздымался и опускался. Ему было плевать на покойного гоблина.
«Думаю, его использовали как маяк», — продолжил вслух рассуждать я. «Тот амулет крови, о котором они упомянули. Я уже видел такой же у одного излишне самоуверенного прислужника вампиров. Насколько я понял, магия этого амулета позволяет отслеживать местонахождение носителя. Неужели Добиса использовали только для этого?» Вот бы он удивился, останься он в живых. Вопрос о причине его убийства по-прежнему открыт. Я задумчиво почесал затылок. Змея ведь не могла не понимать, что гоблин с момента перехода будет располагать свежей информацией. В самодеятельность оборотней и змеелюдов я не верю. Значит, для Нуре Онна эта информация не представляла ценности. Ей хватило того, что она уже узнала? Тогда я нахмурился. Остается понять, зачем ей понадобилось уничтожать потенциальных союзников.
Ломать голову над вопросом о причинах, что сподвигли магистра дать приказ на наше уничтожение, я не стал. Может, Боровик прояснит что-нибудь, когда очнется. Осталось только дождаться этого знаменательного события. Кроме того, я надеялся, что лесовик знал дорогу к порталу или хотя бы мог объяснить, как тут передвигаться. Потому что мы с обжорой уже сломали голову, пытаясь обнаружить хотя бы намек на правильное направление. Впервые чутье Харна дало сбой. Хотя утверждать так было не совсем правильно. Это все лабиринт. Он как будто играл с нами. Сперва мы не замечали этого, справедливо рассудив, что выход из подземного лабиринта должен находиться где-то над нами. Мы, ориентируясь на звериное чутье обжора, старались двигаться вверх. Если не найдем портал, так хоть выберемся наружу, так мы наивно полагали. Пока не почувствовали необычное магическое воздействие, которое длилось буквально несколько мгновений. Позднее такие воздействия повторялись с удручающим постоянством. Я даже назвал их всплесками. Так как эти самые всплески никак не влияли на наше состояние, мы вскоре перестали обращать на них внимание. А зря. Оказалось, что эта странная магия воздействует не на нас, а на сам лабиринт.
После каждого такого всплеска огромная сеть тоннелей искажалась чьей-то невидимой рукой и в одно мгновение заново перемешивалась. Мы заметили это, когда один из тоннелей вывел нас к нашему старому месту ночлега, хотя с чутьем Харна такого просто не могло произойти. Когда эти фокусы повторились еще несколько раз, мы с Обжорой поняли, что попали, и что о выходе наружу можно забыть. Оставалось продолжать бродить из пещеры в пещеру в надежде обнаружить один из порталов, о которых говорил Добис. К слову, как только мы отказались искать выход, интервалы между всплесками стали длиннее. Лабиринт как будто намекал нам, что снаружи нам делать нечего. «Смотри», — позвал я Обжору, — «сейчас снова пойдут». Харан лениво приподнял массивную башку и взглянул в указанную сторону. Дело в том, что после каждого магического всплеска в самых неожиданных местах лабиринта появлялись аномалии. Несмотря на то, что я уже был предупрежден Боровиком и Добисом об этих странных явлениях, первая увиденная мной аномалия заставила понервничать. Да и как иначе, когда вдруг, буквально из воздуха на расстоянии вытянутой руки, возникают две гигантские твари и, не издав ни звука, начинают остервенело рвать друг друга. Мы с Обжорой в тот раз очень долго и очень быстро улепетывали из той пещеры. Уже потом, когда поняли, с чем столкнулись, появление других аномалий, другими словами, призраков, воспринимали спокойнее. Тем более, что самая первая была и самой страшной. Ну и самое главное, призракам не было никакого дела до живых. Некоторые были призрачными воплощениями местных обитателей, заново проживавших коротенький отрезок своей жизни. В большинстве случаев это были последние моменты перед их гибелью. Кого-то сжирали, кто-то умирал без чьей-либо помощи, а кто-то и вовсе успевал сделать несколько шагов и растворялся в воздухе. Аномалия, которую мы с Обжорой наблюдали в данную минуту, заметно отличалась от уже виденных. Первое различие — это были призраки разумных, а точнее гномы. Второе — эта аномалия за последние несколько часов появилась уже пятый раз. Шестеро кряжестых гномов, спеша и постоянно с опаской озираясь, тащили на своих плечах массивный саркофаг. Все это очень напоминало погоню, правда, преследователей бородачей лабиринт нам не показал. Бородачи со своей ношей уже пятый раз пересекали пещеру, в которой мы расположились на ночлег, и исчезали в дальнем тоннеле. Судя по экипировке, ребята были не из бедных. Кольчуги, щиты, боевые топоры и секиры вооружены до зубов. «Любопытно, кто они и куда торопятся?» — пробормотал я. «Хррн!» — лениво отозвался Обжора. «Думаешь, стоит проследить?» — спросил я, удивленно взглянув на братишку. Харан, легко поднявшись, выгнулся дугой и, схватив Боровика зубами за плечо, одним движением забросил себе на спину. Затем взглянул на меня и нетерпеливо фыркнул, мол, чего сидим? Я, слегка сбитый с толку самоуправством друга, торопливо вскочил на ноги. Обжора насмешливо рыкнул и рванул следом за бородатыми призраками. Аномалию мы догнали в следующей пещере. Когда выскочили из тоннеля, здесь уже шел беззвучный бой. Гномы, обступив саркофаг с нескольких сторон, отражали яростные атаки каких-то низкорослых, человекоподобных тварей с крысиными головами. Гномы сражались отважно, но крысоголовых было слишком много. Аномалия перед исчезновением показала нам гибель лишь троих бородачей, но, судя по количеству нападавших, исход схватки был предрешен. «Ну вот, ничего интересного», — со вздохом произнес я, когда призраки начали растворяться в воздухе. И уже хотел было развернуться, чтобы вернуться в нашу пещеру, но Обжора остановил меня коротким рыком. «Что?» — озадаченно спросил я, глядя на Харна. Тот стоял, не шевелясь, и продолжал смотреть вперед. Я проследил за его взглядом, и когда понял, что увидел, сердце забилось чаще. Саркофаг, который тащили на своих плечах гномы, и который они так яростно защищали, остался на месте. Правда, теперь от сияющего золотом орнамента и мрамора цвета лазури остались лишь блеклые останки, полуразвалившиеся и присыпанные многовековой пылью. Если бы не увидел собственными глазами, где оставили этот ящик гномы, подумал бы, что это обычная горка камней и песка. Обойдя саркофаг по широкому кругу, я рассудил и решил подойти к нему поближе. Проведя рукой по крышке, смел слой пыли. Оказалось, что золотой орнамент никуда не делся, равно как и лазурный мрамор. Лишнее доказательство того, что гномы — лучшие мастера в нашем мире. Осматривая орнамент, я пришел к выводу, что это не простые рисунки. Скорее всего, я имею дело с какой-то древней письменностью. Очистив приличный отрезок надписи на выпуклой стороне саркофага, я получил неожиданное оповещение.
Внимание! Уровня вашего разума достаточно для активации вкладки «Язык западных гномов». Желаете произвести активацию?»
«Конечно, да!» Как только закладка с новым языком была создана, я принялся за работу. Когда вязь из угловатых символов была полностью очищена от пыли и грязи, перед моими глазами возникла надпись. «Здесь покоится великая воительница подземного народа Галлия Длиннокосая». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Уж не та ли это Галлия, легендарная повелительница гномов, которая победила и изгнала на дно бездны черного змея? Старик Эвид, живший на площади рядом с харчевней «Красный лосось», часто рассказывал нам сказки о гномах и их героях. Поговаривали, что в крови самого Эвида было немного гномьей крови. В это все охотно верили. Эвид был низкорослым и широкоплечим стариканом с длиннющей седой бородой и сизым носом, похожим на брюкву. Сам старик разубеждать общественность не спешил. Продолжал травить байки о подгорных жителях и лакать кислый эль. Так вот, о Галлии, победительнице черного змея, старик рассказывал чаще, чем об остальных. В магическом зрении саркофаг не подавал признаков жизни, но это ничего не значило. Артефакты, которые наверняка там присутствуют, могут быть разряжены. «Откроем?» — я вопросительно посмотрел на Обжору. Того дважды спрашивать не пришлось. Он прекрасно знал, что я сейчас чувствовал. Не особо напрягаясь, Харн отодвинул правой лапой массивную крышку саркофага, и мы дружно заглянули внутрь. И тут же испуганно отпрянули. Я почувствовал, как зашевелились волосы на моей голове. В чреве гроба лежала женщина примерно моего роста, но шире в плечах. Ее длинные огненно-рыжие волосы были заплетены в две толстых тугих косы. На бледном лице застыла маска умиротворения. Вздернутый нос и бледные щеки были усеяны веснушками. Толстые губы слегка потрескались. Если бы не одежда, превратившаяся в лохмотья, и не засыпанный многовековой пылью саркофаг, можно было бы предположить, что эта женщина прилегла отдохнуть несколько минут назад. Я забыл о самой главной детали. В ее груди торчал кинжал. Клинок вошел по самую рукоять. Слегка изогнутая, она переливалась ядовито-зелеными бликами в мягком свете подземного мха. Но магии в кинжале не было. Когда первый испуг прошел, я склонился над женщиной и прислушался к своему чутью. Внешне гном оказалась живой, но внутренне. Дыхание и биение сердца отсутствовали. Я рискнул коснуться ее руки и ощутил мертвенный холод. Осмотр саркофага тоже ничего не дал. Единственный артефакт торчал сейчас в теле покойницы. Справедливо рассудив, что отказываться от такого подарка богине судьбы будет с моей стороны сущей глупостью, я резким движением извлек кинжал из груди мертвой воительницы. В следующее мгновение произошло сразу два события. Не успев как следует налюбоваться на новое приобретение, я разочарованно наблюдал, как клинок, медленно, словно слепленный из песка, рассыпается у меня в руках. Следом перед моими глазами появилась надпись.
«Внимание! У тебя есть возможность вернуть к жизни первородную. Тебе понадобится сердце первородного — одна штука, капля крови первородного — две штуки».
Я взглянул на Обжору, ища поддержки. Но на скучающей морде Харна было написано, что он примет любое мое решение. Каким бы оно ни было, правильным или нет. Моя интуиция тоже молчала. Дикое предположение о том, что эта находка — плод намеренной активности лабиринта, целых 5 суток направлявшего нас в это место, я отмел, хотя уже ничему не удивлюсь. Оставалось понять, имеет ли смысл возвращать к жизни легендарную первородную. Вернее, в чем моя выгода? Кроме того, не окажется ли она опасной? Сказки сказками, но я уже знаю цену всем этим небылицам. Трое братьев-героев оказались идиотами, угробившими целый город. Добрый леший использовал вслепую... Правда, паучиха и ее сестрица-змея полностью оправдали ожидания. Кроме того, воскресив древнюю героиню, я потрачу ценнейшие ресурсы. Раньше я знал только о крови первородных. Теперь понимаю, для чего нужно сердце. Хотя, если зайти с другой стороны, в случае успеха такой союзник, как Галлия, мне очень пригодится. Кроме того, помнится, Такеда не очень жаловал гномов. Хотя Стальной Король не был против их представительств в своей столице. Так или иначе, с гномами у меня сложились довольно конструктивные и деловые отношения. Надеюсь, длиннокосая героиня не станет исключением. Правда, возникает единственный и, по сути, самый важный вопрос. Зачем 6 гномов затащили саркофаг с ее телом в сердце лабиринта страха? Не случится ли так, что я сам, того не желая, встряну в то, во что встревать не следовало бы? Ну и бросать здесь эту женщину мне бы не хотелось, особенно зная, что мог ей помочь. Решено.
прошептал я, доставая указанные ингредиенты и давая согласие великой системе. Надеюсь, она именно такая, какой ее описывают в легендах. Когда сердце ярко-лиловой вспышкой растворилось в груди первородной, а две капли крови растаяли на ее бледных губах, великая система разродилась любопытным сообщением.
«Внимание! Высшие силы благоволят вам! Вы повторили легендарный подвиг, возвращающий к жизни. Вам удалось оживить первородное существо. Поздравляем! Вы получаете радужная скрижаль ауры жизни. Одна штука».
Заинтересованный необычной скрижалью, я открыл ее описание.
«Аура жизни. Уровень 0 плюс 5, 0 из 20. Тип – магическая аура. Вид – легендарный. Описание. Активируя заклинание, маг способен создать вокруг себя магическую ауру, которая будет воздействовать как на него, так и на всех его союзников. Эффект. Увеличивает источник жизни носителя на 50%. Увеличивает источники жизни всех союзников на 40%. Минимальные требования. Интеллект 50. Расходует 1500 единиц маны. Примечание. Время действия 5 часов. Радиус 50 метров».
Я довольно усмехнулся. А вот и компенсация. Надеюсь, не последняя. Закрыв описание заклинания, я увеличил волю до 164 единиц. Затем, продолжая улыбаться, я наконец соизволил взглянуть на спасенную мной гному и обомлел. Из саркофага на меня в упор смотрели два прищуренных голубых глаза. «Смертный, у тебя ровно минута, чтобы объяснить, что здесь происходит», — обжигающе ледяным тоном произнесла Галия Длиннокосая.